бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Бизнес и немного личного». Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Олег, привет.
Здравствуйте.
Сегодня у нас несколько тем, которые мы бы хотели обсудить. Сегодня мы целый час в эфире, и я думаю, как раз у нас получится разобрать эти темы тщательно, чтобы все было понятно, и мы смогли для себя сделать какие-то выводы, принять какие-то решения. Так вот, первая часть программы у нас будет посвящена липовым рейтингом качества товаров. Таких очень много, и мы как раз раскрутили одну из таких историй, Олег нам подробно об этом расскажет. Во второй половине части, во второй половине часа будем обсуждать проблему обманутых дольщиков. На днях были большие парламентские слушания, наверное, рекордные по срокам проведения, то есть 7 часов министр Михаил Мень, глава Минстроя, отвечал на вопросы дольщиков, на вопросы депутатов, в общем, и прочих общественных объединений. В общем, и очень подробно рассказал, как будут решать эту проблему. Я думаю, что вы уже знаете, мы сообщали об этом в нескольких эфирах, о том, что принимается сейчас закон о том, чтобы создать систему гарантирования, ну, что-то вроде системы страхования вкладов, но только в долевом строительстве. Ну, в общем, об этом мы поговорим во второй части. А сейчас поговорим о липовых рейтингах. Олег, расскажи, что ты раскопал, то есть что это за такие странные рейтинги? Кстати, вопрос аудитории задам. 8 800 200 ровно 9702 и телефон WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А вы доверяете рейтингам? Рейтингом может быть качество товаров или каким-то еще рейтингом. Пишите, звоните, будем рады услышать ваше мнение. Олег, что выяснил ты?
Да, значит, что я выяснил? Существует достаточно большая частная компания с названием «Росконтроль». Название выглядит очень официально, хотя на самом деле это аббревиатура, то есть там «Рос» — это там, условно говоря, региональное общество, там, системы контроля.
То есть российский контроль, получается.
Я не помню точно, да, расшифровки, но вот примерно так. Причем есть даже судебное решение о том, что использовать частицу, там, знаете, РОС, МОС, ГОС, там, да, без разрешения Минюста нельзя. И суд, кстати, постановил, что Росконтроль должен избавиться от этой приставки «Рос», потому что она как бы ему придает солидности, но при этом у нее нет никаких прав. Правда, решение пока не выполнено. Ну так вот, что значит касается Росконтроля? Да, они занимаются исследованием товаров. Как они себя пишут, они это делают на общественных началах. То есть там молоко проверяют, какие-нибудь электрические чайники, ну там разные категории. Значит, в чем вопрос? То есть, с одной стороны, как дело хорошее, это взять, проверить, там, если вдруг кто-нибудь начнет халтурить, то линейка по рукам, там, а-та-та, давай, справляйся. Вот, но вопрос в том, что очень много замечаний к результатам их исследований от разных производителей. Собственно, не просто замечания, там, масса проигранных судов, когда производители говорят, что у него что-то плохое, а потом они в суде доказывают о том, что у них на самом деле все не настолько плохо, и в результате этим приходится печатать опровержение. И на самом деле начал разбираться истории масса. Там, например, компания «Сады Придонья» 200 тысяч отсудила Росконтроля за то, что они их апельсиновый сок назвали нектаром и не смогли это вообще никак доказать. Ну, то есть они не знают, что
нектар. А там какая-то разница есть, да?
Ну, сок как и нектар – это, да, это разные напитки. То есть сок – это сок, там, ну, там параметры содержания вот именно сока, а нектар – это такой напиточек, просто там сладкая вкусная водичка. То есть и одно, и от другого отличается сильно. Вот с общался, значит, с фирмой «Королевская вода», вот буквально, знаешь, минут за 30 до нашего радиоэфира, и что они рассказывали. Росконтроль сделал исследование одной их бутылки, при том, что это прям промышленный монстр, который там огромным количеством делали исследование одной бутылки, и как-то неожиданно нашли в этой бутылке бактерии, грязь, примеси и т.д. и т.п. поместили в черный список. Значит, в чем вопрос? Во-первых, значит, одной бутылки явно недостаточно. Во-вторых, этого производителя и так каждую неделю проверяет СЭС. Ну, то есть они им заказывают платные экспертизы, чтобы те контролировали качество. И это делается на государственной основе регулярно. И вот не было, не было, не было. И тут вдруг одной бутылки случайно частная компания находит. Помещает их в черный список.
Значит, королевская, который у них там на сайте как-то
размещен. Который у них на сайте. Королевская вода начинает с ними судиться. Судится достаточно долго, потому что идут апелляции, апелляции, апелляции. Все, в итоге суд постановил, значит, то, что написано, это как бы не обосновано, не доказано, убирайте. Потому что там не написали, где купили, что за бутылка. Вот, значит, убирайте. Эти, значит, убрали только какую-то одну формулировку. В результате они отстали от этого завода только после того, как завод согласился, что этот Росконтроль будет платно проверять у них качество, это при том, что государство уже платно у них проверяет. Вот. И только, значит, после того, как начали этому Росконтролю платить деньги, все, фирму оставили в покое, с черного списка убрали.
Ну, в общем, то, к чему видимо и клонили, да?
Да, для чего все и делалось.
У нас на связи Ольга Муравьева, гендиректор кондитерской фабрики «Победа». Я так понимаю, что это одна из пострадавших, да, если так можно сказать.
Похожая история, да.
Ольга Эдуардовна, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, расскажите вашу историю, да, вот с чем к вам пришли вот эти товарищи, о которых мы сегодня говорим?
Ну, первый раз они обратились к нам еще в 2016 году, когда взяли на проверку наш шоколад «Горький 72», это лидер продаж, и нашли в нем крахмал. Тем не менее, поместили его сначала в желтый список, обратились к нам о заключении договора на контроль нашей продукции по качеству. И объяснили нам, что если договор будет заключен, то тогда наша продукция переместится в зеленый список, а в противном случае в черный.
Угу. Ну, то есть, в принципе, ну, а крахмал-то был вообще там?
Ну, да. Вы знаете, в шоколад крахмал не добавляют вообще в принципе. А, угу. Никогда.
Так. Ну, а, так, то есть как они его нашли? То есть доказать им что-то было невозможно, там условно сказать, вот давайте вы еще одну шоколадку проверите, и в общем, вот мы вам готовы показать, что никакого крахмала нет. То есть,
ну, как... вы знаете, в тот момент мы просто посмотрели, что это не государственная организация, и нам было, ну, на самом деле, неважно их мнение о нашем продукте. Мы знаем, что мы выпускаем качественный продукт, и мы знаем, что он состоит только из какао-бобов, сахара и какао-масла. И я не знаю ни одной фабрики, которая добавляет крахмал в шоколад.
Сейчас, а расскажите еще про конфеты.
Вот. Я так понимаю. А следующая история произошла уже в 2017 году, когда они взяли на исследование наши конфеты «Мишки в лесу». Они проводили тесты конфет разных производителей, и в прямом эфире на ТВЦ в передаче объявили результат о том, что в наших конфетах в глазури содержится 40% растительного жира. При этом, когда я взяла протоколы в руки, я увидела, что исследовали они корпус конфеты.
То есть начинку?
Да. Корпус – это вафелька вместе с начинкой. Это то, что поливают шоколадом.
Ну да, то есть это начинка заданной формы.
Да, начинка заданной формы.
А что-то намекали или как-то... Какой диалог вообще был?
Я прежде всего сразу же обратила внимание еще на передаче на то, что исследовали корпус конфеты, а не оболочку. На что мне было сказано, что, наверное, просто в протоколе ошиблись и написали корпус, а, конечно же, исследовали оболочку. После этого мы предложили Росконтролю сделать с нами совместную закупку в любом магазине города Москвы и совместно сдать продукцию на тестирование.
Так, и что сначала ответили? Они... У нас просто 30 секунд осталось.
Да, Ольга, покороче.
Да, сначала они отказывались это сделать, потом мы сделали совместную закупку, сдали продукцию, получили хороший результат о том, что продукция глазирована натуральным шоколадом, но Росконтроль этот результат не устроил, и они сказали, что они доверяют только своим экспертам.
То есть обнаруженное в начале вот это 40% растительного масла не нашли уже при повторной проверке, да?
Да, конечно.
Ясно, спасибо. Ну, дальше будем продолжать тему. Ольга Муравьева, гендиректор кондитерской фабрики «Победа», была у нас в эфире.
Вот так, я так понимаю, это так везде. То есть они делают некую проверку, значит, заносят какой-то черный
список. Расскажем об этом буквально через 2 минуты. Это программа «Бизнеса немного личного». Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков, Олег Адамович, спецкор отдела экономики у меня в студии. Обсуждаем липовые рейтинги качества товаров, которых стало очень много. В частности, есть такая организация «Росконтроль», которая в последние дни, я так понимаю, стала очень скандально известной и неспроста. Сколько всего людей, сколько всего пострадавших, ну, именно в компании, да, которые, ну, по сути, согласились с этими требованиями, да, и стали вот, ну, повелись на шантаж, скажем так.
Слушай, точной цифры нету. И вряд ли, конечно, кто-то даст. Вот, как я говорил, там, королевская вода. Они даже суд выиграли, и в результате им все равно пришлось пойти на то, что они платят Росконтролю, те контролируют и убирают их из черного списка.
А чего бояться? Ну хорошо, ну, какая-то организация. Ну, и что? Ну, я вот, например, как потребитель, пошел я в магазин, да я как будто смотрю эти черные списки, да, нужны они мне. Купил,
все
которое понравилось.
Равно репутационные все. Потери, понимаешь, это в любом случае некий удар по деловой чести, репутации, тем более, что это же не просто в интернете, потом Росконтроль, там, у них, они на нескольких каналах выступают в качестве экспертов.
То есть они настолько себя продали,
да,
как
и
эксперты?
Еще они рассылают всякие, собственно говоря, рейтинги в СМИ. Вот. И это не просто ты попал у них на сайте в черный список, они еще потом будут по газетам, телеканалам, там, радиостанциям, условно говоря, сказать, вот смотрите, вот у нас есть черный список, вот это плохие. Ну, тут, конечно, надо отдать, ну, как бы, признаешь, что не будут, конечно, журналисты перепроверять. Когда нам приходят чьи-то исследования, мы обычно их, ну, пишем, что это то-то исследование, и дальше выдаем результаты. Мы,
конечно, ну да, потому что у нас нет физической возможности, да, перепроверить.
И денег у нас, если честно, нет.
Как выглядят эти проверки? То есть, что это такое? То есть, они берут какой-то один товар и проверяют, насколько соответствует внутреннее, ну, в общем, содержание тому, что написано на упаковке, или, ну, то есть, вот, какова в основном процедура, к чему чаще всего придираются?
Ну, по-разному. Смотри, сейчас я открываю, значит, сайт Росконтроль. Вот у них там продукты, бытовая техника, электроника, спортотдых. То есть, понятно, что невозможно все это по каким-то одним и тем же параметрам. Ну, например, ну, на самом деле, есть, конечно, какие-то у них странные. Вот я помню, читал, мне сказал, вот электрические чайники. Вот я вам сейчас открываю электрические чайники, и вот тот, который считается у них плохим. Значит, почему он считается плохим? Значит, подробнее вот о замечаниях. Он считается... Так, он считается плохим, потому что, значит, на упаковке какая-то ошибочная маркировка. Маркировка товара не позволяет получить всю информацию о его потребительских свойствах. Значит, это еще не все.
В общем, некие расплывчатые,
значит,
формулировки.
Значит, они сказаны, написали, что в нем слишком быстро остывает вода. Вот, значит... Ну и все в таком духе. То есть, понимаете, электрический чайник, да, он предмет простой, вот. А и какие-то у него недостатки, ну, серьезно, ну, странное. Ну, что такое быстро остывает вода? Ну, это...
Наверное, главный недостаток у всех продуктов – это цена. Потому что их нужно покупать.
Ну, да, ненадежность там, или там, я не знаю, у него или вилка не коротит, а вот что-то другое.
У нас на связи Анна Брычева, пресс-секретарь Роспотребнадзора. Анна, добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Да, спасибо, что присоединились к нам в эфире. Расскажите, как вообще могла появиться такая организация? То есть, или у нас, в принципе, все могут создать какие-то общественные контрольные организации? Не знаю, мы будем каких-нибудь коллег из СМИ проверять? Или мы тоже вот с Олегом организуем сейчас общественную организацию по контролю, не знаю, микрофонов, наверное, радийных?
Да.
Допустим.
Вот, с формальной точки зрения... Система защиты прав потребителей в Российской Федерации, она предусматривает как государственную политику в этой области, так и возможность различным некоммерческим организациям оказывать консультации для потребителей, какие-то юридические услуги, в том числе возмездные, то есть на финансовой основе. И позиционирует себя указанная организация сейчас уже как ОЗПП, то есть Общество защиты прав потребителей, проводит потребительские испытания товаров. Никакого прямого нарушения законодательства здесь нет. Но что настораживало нас все эти годы, когда мы наблюдаем за деятельностью указанной организации, прежде всего то, что они абсолютно не заинтересованы в наказании так называемых нарушителей. То есть те протоколы испытаний, которые публикуются, невозможно использовать для проверки, невозможно использовать для того, чтобы оштрафовать нарушителей, поскольку в их протоколах, которые мы сами у них инициативно запрашиваем всегда после каждого опубликованного исследования, сами они нам их не направляют, не указано, где товар приобретался, каким образом пробы отбирались, кто проводил отбор проб. По законодательству, для того, чтобы на основе этих протоколов можно было бы провести проверку и оштрафовать нарушителей, вся эта информация необходима. К сожалению, через протоколы этой организации узнать, где конкретно приобретался этот товар, в легальной ли торговой точке или где-то там из-под полы, кем он приобретался, каким образом.
То есть они вам даже не предоставляют эту информацию?
А у них в протоколах этой информации, к сожалению, нет. И почему это еще особенно важно, если мы говорим про пищевые продукты, достаточно частое замечание, которое они обозначают, это нарушение по микробиологической загрязненности, обсемененности. Это значит нарушение, ну, прежде всего, сроков хранения. То есть любой там продукт, не знаю, мясной, молочный, если его неправильно хранить, там рано или поздно...
Что
обнаруживаются бактерии, да, да, совершенно верно. Так вот, и почему методика отбора проб именно в этом вопросе так важна? Потому что отбираются пробы по нормативам в специальную сумку-холодильник, то есть протоколируется время отбора проб, чтобы доказать, что эта там обсемененность микробиологическая не произошла, пока вы продукт купили, он у вас полежал на столе, и потом после этого вы его решили поисследовать. Вот, к сожалению, по протоколам этой организации понять реально, каким образом эти мероприятия происходили, невозможно. При этом они с апломбом заявляют, что там такой-то продукт некачественный. Не знаю, обсуждали вы в эфире уже или нет, известно, что все суды со стороны производителей о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую честь информацию со своего сайта указанная организация проиграла. То есть во всех случаях, без исключений, суд совершенно справедливо принял сторону производителей.
А как
вот это тоже характеризует, собственно говоря, уровень доверия, при том, что исследования Роспотребнадзора наших лабораторий, которые аккредитованы и в российской системе аккредитации, а ряд и в международной системе аккредитации, не были оспорены судом ни разу. То есть у нас нет ни одного судебного решения, когда было бы доказано, что мы там что-то проводили некорректно или наши исследованиям нельзя доверять.
А вы для интереса, кстати, проводили, ну, грубо говоря, тот же товар взять, который Росконтроль проверил, например, и у себя посмотреть
сейчас, наверное, я вам не скажу конкретно по каждому товару, но в целом по выборке, просто в чем еще особенность Росконтроля? Они, делая ничтожную в статистическом отношении выборку, ну, допустим, там, исследуя 15 наименований какого-нибудь там условного масла, в своих публичных материалах высказываются в духе 90% всей продукции в России фальсификат. Это звучит громко, это хорошо цитируется, но это абсолютно недоказуемо на примере там 10 наименований, поскольку, допустим, мы, в свою очередь, как организация, которая отвечает за качество и безопасность питания, по стране делаем ежегодно 2 миллиона проб. и 5 миллионов исследований. То есть это несопоставимые цифры.
Анна, а скажите, каким рейтингам, каким исследованиям можно доверять? То есть вот мы поняли, что здесь, наверное, да, наверное, какой-то есть подвох. А каким можно доверять?
Ну, я могу сказать, что у Роспотребнадзора есть свой ресурс для потребителей. Он менее, разумеется, раскручен, потому что мы ограничены в объеме финансовых вливаний, в отличие от указанной организации. Но, тем не менее, там публикуются все наши отрицательные находки с уже завершившимися судебными административными делами. То есть это абсолютно доказанные случаи выявления несоответствующих обязательным требованиям продукции. Но если мы говорим о наборе лучших, то есть специальная структура при Министерстве промышленности и торговли, созданное по распоряжению правительства, это Роскачество, которые, в принципе, и призваны назвать лучших. У них повышенные требования, то есть они исследуют продукцию не только на соответствии технических регламентов, по которым она вся находится в обороте, но и по своим специально разработанным повышенным стандартам, и вот лучшие отечественные производители получают этот знак качества. Ну, такой аналог советского знака качества, который многие, наверное, взрослые люди помнят.
Ясно, Анна.
В принципе, результатам этим мы вполне доверяем.
Ну, там, единственное, мало еще пока категории товаров, я так понимаю, проверено, присвоен этот знак. Ясно. Анна Брычева была у нас в эфире, пресс-секретарь Роспотребнадзора. Спасибо за участие в нашей передаче. Ну, о каких суммах? У нас буквально 20 секунд осталось. О каких суммах может идти речь? То есть сколько...
Ты знаешь, суммы идут там на несколько сотен тысяч рублей. То есть, но если таких производителей много, и суммы могут... Я думаю, там, знаешь, еще вопрос торговли какой-то есть. Сколько ты из кого выжмешь, столько ты и получишь.
Угу. Там какая-то ситуация будет сейчас как-то? Суд против них возник?
Ты знаешь, суды идут постоянно. Вот сейчас будет Победа судиться. Там еще какой-то колбасный производитель. Не знаю, по какому тоже
судится. Мы буквально через 2 минуты продолжим этот разговор на несколько минут, а потом обратимся к другой теме.
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Евгений Беляков, Олег Адамович. Продолжаем сидеть в нашей студии, обсуждать проблемы проверки качества товаров, липовых рейтингов. Если хотите высказаться на эту тему, 8 800 200 ровно 9702, либо пишите на Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Буквально 2-3 минуты еще обсудим эту тему. Действительно, с одной стороны, нам, как потребителям, конечно, важен какой-то общественный контроль, то есть, потому что мы не доверяем чиновникам. Это абсолютно. У нас исторически сложилось. Мы не доверяем каким-то тоже околобюджетным структурам, которые тоже проводят те или иные опросы, составляют рейтинги. Ну, нет у нас доверия. Поэтому единственное, на что мы можем доверять, это какому-то такому общественному контролю. Вроде как это представители нас, как частичек
которая
общества.
Нас же и защищают.
Но я так понимаю, что даже здесь верить тоже никому нельзя.
Тут, понимаешь, все дело в финансировании. Госструктуры, они, условно говоря, получают деньги на свою работу и, в принципе, они не заинтересованы в том, они не заинтересованы в том, чтобы давить на производителей. То есть они в любом случае свою зарплату и деньги на исследование получат. А общественники, им надо зарабатывать уже, а им надо как-то искать финансирование, потому что исследование – это все очень недешево. И, соответственно, если у тебя вдруг баланс не сходится доходов и расходов на исследование, само собой напрашивается, а давайте производители нам чуть-чуть заплатят, а давайте мы вот как-то воспользуемся этим.
Они же могут, получается, собирать, если они общественные организации, то они, наверное, могут собирать какие-то взносы с нас, с людей.
Ну, понимаешь, добровольно. Но я вот практика показывает, что у нас даже, я извиняюсь, на лечение детей-то с трудом собирается. То есть, мы печатаем такие объявления, но вот все равно там собрать на операцию там 500 000, допустим. А здесь одно исследование стоит 1 000 000. И у них там около 1500 товаров проверено. Это там несколько десятков больших исследований. уровень. Это значит несколько десятков миллионов плюс зарплата сотрудникам. Потому что это-то только на исследование. А зарплата сотрудников, откуда эти деньги берутся?
Кто там стоит? Ты говорил о том, что они участвовали в эфирах различных телевизионных программ. Кто представляет эту компанию? Ну и, соответственно, удалось ли с ними связаться?
Ты знаешь, вот связаться, к сожалению, не получилось. То есть у них их контактных телефонов на сайте вообще нет.
Там, даже так.
Там предлагается написать имейл. Я имейл написал, мне на него не ответили. Я звонил их пресс-секретарю. Пресс-секретарь говорит, что только на следующей неделе будет в Москве, сможет пообщаться. Другие сотрудники, их телефоны, в принципе, там, если пользуясь журналистскими каналами, можно найти в интернете. Другие сотрудники трубки не берут. Так что, как-то, ты знаешь, вот тяжело с ними. То есть не идут они на контакт.
И последний вопрос. Вот, то есть откуда возникла вообще эта тема? И как ты видишь продолжение? То есть что сейчас будет?
Ты знаешь, я надеюсь, что они сейчас фактически живут за счет того, что их исследования печатают в СМИ. Единственное, что может быть, это если доверие к их исследованиям совсем не останется, их перестанут печатать. То есть это фактически бизнес-модель. Они некую медийную популярность конвертируют в деньги. И если у них не останется медийной популярности, им нечего будет конвертировать, и тогда и вот все.
Ну, будем надеяться, что это не отразится на качестве товаров, потому что да. Какой-никакой, но контроль у нас все-таки должен быть. Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, бюджетные организации будут этот контроль осуществлять добросовестно. Олег Адамович, спецкор отдела экономики, был у нас в эфире. А мы продолжаем разговаривать уже тоже на темы, связанные с бизнесом, но при этом, конечно, очень сильно связанные с нашим конкретным кошельком. Как я говорил в начале передачи, вторая большая тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это проблема обманутых дольщиков, то есть тех людей, которые вложились в новостройку, но по тем или иным причинам не получили те квадратные метры, на которые они так долго копили, может быть, на которые даже взяли ипотеки. Буквально в понедельник в 7 часов длились парламентские слушания, на которых присутствовало много различных инициативных групп обманутых дольщиков. Глава Минстроя Михаил Мень отвечал на вопросы. Главный, как я понимаю, главный затык нового законопроекта, который, в принципе, должен сделать лучше на этом рынке, то есть планируется, что появится система гарантирования достройки объектов недвижимости, то есть что-то вроде аналога системы гарантирования пенсионных накоплений или системы страхования вкладов. Так вот, в этот законопроект пока не включаются компенсации уже обманутым дольщикам. То есть в будущем, конечно, если законопроект заработает, то следующие уже договора, они будут все-таки каким-то образом гарантироваться. А вот те, которые уже вложились и деньги свои не получили, и квадратные метры, здесь пока предложений по решению этой проблемы нет. У нас на связи Дарья Константинова, адвокат. Дарья, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, вот вообще, насколько велика из вашей практики, насколько велика сейчас доля таких мошеннических строек, да, или вот с чем в основном связано, что стройка приостанавливается?
Вы знаете, вообще есть две категории, так сказать, приостановленных строек. Те, которые можно отнести там к разряду преступлений, и те, которые все-таки являются гражданско-правовыми какими-то отношениями. Uh-huh. Обычно, чем состав тот же мошенничества, например, либо присвоение или растрата, смотря там на в какой степени там и на каком этапе были похищены эти денежные средства, отличается от простых гражданско-правовых отношений.
Ну, то есть, когда просто там как-то у них дебет с кредитом не сошелся, и, в общем, просто компания не рассчитала риски, и, не знаю, что-то произошло. Это имеете в виду, да?
Да, правильно. Вот в этом случае это будут простые гражданско-правовые отношения. А вот если компания уже привлекала денежные средства, не намереваясь выполнить свои обязательства, то есть у нее уже на этапе привлечения денежных средств были проблемы настолько большие, что они четко понимали, что взятые на себя обязательства они не выполнят. Угу. Но, тем не менее, денежные средства они привлекали, обещая, что они все выполнят. Вот тогда это будет состав мошенничества.
А можно что людям-то делать, получается? Ну вот они, если попадают в такую ситуацию, ну, я так понимаю, те, кто уже в обманутых дочечках числится, у них уже такой большой опыт в этом. Но вот если вдруг что-то происходит, то есть вот какая степень защиты сейчас, что делать в первую очередь, ну, чтобы так снизить риски до минимума?
Если уже это произошло, то необходимо, конечно же, обращаться в правоохранительные органы. Но надо констатировать, что уголовные дела данной категории возбуждаются очень-очень сложно, неохотно, потому что они, как правило, сложно расследуются. Имеют необходимый большой объем запрашивать документов, анализ документов, то есть так или иначе связан с какими-то сложностями. Они возбуждаются уже именно как уголовные дела, если это все переросло в какой-то общественный резонанс. А если никакого общественного резонанса нет, то, как правило, это все умирает на стадии проверочного материала. К сожалению, когда дольщик денежные средства там вкладывает на этапе строительства, очень сложно проанализировать риски, потому что кроме как самой компании, внутреннюю кухню вряд ли кто может достоверно знать. Mm-hmm. Поэтому это только исключительно смотреть на, по сути, авторитет этой компании, какое место она занимает на рынке, и анализировать риски вот только таким образом.
Ну, как по мне, это некая такая лотерея получается. То есть человек, когда покупает квартиру в новостройке, он, конечно, может вот эти все факторы проанализировать, спросить, не знаю, знакомых друзей, спросить коллег или кого-то, кто работает в строительном секторе. Каким образом, грубо говоря, у нас же было улучшение все-таки законодательства, да, появился 214 ФЗ, то есть по одолевом строительстве. Вот новая система, которую хотят ввести пока еще на стадии законопроекта, как вы думаете, насколько сильно она поможет?
Вы знаете, я не уверена, что она каким-то образом все равно будет защищать от недобросовестных там тех же застройщиков. То есть мы от этого так или иначе никуда не уйдем. Либо мы придем к системе компенсации обманутым дольщикам. Либо я думаю, что какого-то там значительного эффекта это не даст.
То есть в любом случае, даже несмотря на то, то есть, с одной стороны, эта система гарантирования чем хороша, что даже если стройка, она, в общем, как-то заморозилась, то людям хотя бы деньги вернут. А сейчас вроде недвижимость не растет, может быть и хорошо.
Ну, я говорю, только если будет система какая-то компенсации. Просто дело в том, что опять же, в рамках уголовного дела вернуть себе там денежные средства представляет там большие сложности. Как правило, если там находятся какие-то обвиняемые, просто эти уголовные дела возбуждаются чаще всего в отношении установленных лиц. Установить лицо в процессе расследования уголовного дела, может быть, так и не удастся. То есть, понятно, гражданский иск предъявлять будет некому. А если даже удастся установить лицо, то не факт, что это будет там человек, который по сути реально всем этим руководил, у которого имеются какие-то финансовые ресурсы, могут там просто назначить, как у нас это любят, там какое-нибудь низкое звено, с которого, по сути, и требует и нечего.
На моей памяти единственный, наверное, кого все-таки удалось поймать, это, я так понимаю, Полонский, которого поймали на островах и вернули сюда как раз по делу недостройки того или одного из комплексов строительных, да. Других все-таки ловят или они так и вот по вашей практике, или так и исчезают с деньгами дольщиков?
Нет, у меня в моей практике были случаи привлечения к уголовной ответственности. Но просто говорю, тут сложность. Могут привлечь к уголовной ответственности, могут найти обвиняемого. Тут сложность в чем? Что с этого обвиняемого взять будет нечего.
Понятно. То есть,
то есть будет предъявлен гражданский иск. Да, он скажет, что денег у меня нет.
Вот, понятно.
Как бы вот, вот такая вот, может быть, история.
Ясно. Дарья Константинова, адвокат, была в нашем эфире. Да, вот у нас Олег Адамович так и не ушел из эфира. И хочет добавить. Ты хочешь квартиру в новостройке взять?
Нет. Я говорю, сядет он года на три. Ага. Вот. Ну, там, виновник выйдет, а потом где-нибудь он будет там прикопанный миллиард, собранный с дольщиков. Вот и все.
Ну, где-то скорее в офшорах, вряд ли прикопанный.
Ну, или в офшорах прикопанный.
Ну, вот лично меня как раз от покупки новостройки сдерживала вот эта неопределенность. То есть, не знаю, я привык, когда все-таки приходишь, ну, условный магазин или что-то приобретаешь, что ну, вот отношение товар-деньги, да, некоторые. Ты даешь какие-то деньги, ты даешь, может быть, свои, может быть, кредитные, получаешь что-то сразу взамен. Ну, может быть, не то чтобы сразу, но с какой-то гарантией, что это все будет возвращено. С новостройками такого нет. И вот я очень надеюсь на вот этот фонд защиты как раз дольщиков, угу, который может появиться в ближайшее время и может каким-то образом эту проблему решить. Дорогие друзья, еще 15 минут будем в эфире. Прервемся буквально на пару минут, а потом продолжим разговор в программе «Бизнес и немного личного».
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Бизнес и немного личного». Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем проблему обманутых дольщиков и то, как эту проблему сейчас власти пытаются решать. У нас, я так понимаю, есть звонок. Роман из Белгорода. Роман, добрый день.
Да.
Вы обманутый дольщик или, или собираетесь?
Нет, а вот другие вот эти дольщики, такие как вот вкладчики, это что же, да, это самое, вот как определить, вложить деньги в эту фирму или нет? Ну, вот проценты обещают высокие. Вот центральная сберкасса открылась сейчас.
О, это как называется? Как называется компания?
Называется центральная сберкасса.
Ой, слушайте, ну, мне кажется, это очень похоже на что-то. Сколько обещают процентов? Раз уж мы...
17,5, по-моему.
Ну, смотрите, там есть несколько вариантов. Раз уж от темы чуть-чуть отбились, ну, расскажу, раз вы позвонили. Действительно, там есть несколько вариантов развития. То есть микрофинансовые организации могут привлекать деньги физических лиц и предлагают, некоторые из них предлагают достаточно высокие проценты, там по 20% годовых. Я просто не уверен, что это за компания. Не знаю, как ее определить, есть ли она в реестре, например, того же Минфина и Центробанка, то есть является ли она поднадзорным органом. Ну, как я вижу, это кредитный потребительский кооператив. Если, я вам скажу так, они могут привлекать деньги, но только от так называемых профессиональных инвесторов, то есть от 1,5 миллиона рублей. То есть на законодательных основах, то есть не нарушая закон, они могут привлекать только деньги в таком объеме, то есть от 1,5 миллиона рублей. Если, соответственно, они говорят, что мы можем деньги принять у вас и от 30 тысяч рублей, или от 10 тысяч рублей, может быть, там, ну, то есть от гораздо меньших сумм, то значит, они нарушают закон. То есть, скорее всего, вы возьмете в кредит дадите деньги на вклад не этой компании, а какому-то юрлицу, которое к ним не относится, и это юрлицо благополучно через какое-то время уедет. То есть, очень много таких историй было, и в Москве, в частности, многие, я думаю, помнят такую компанию, как кредитор, которая 10% в месяц предлагала. Ну, в общем, компания проработала год, собрала деньги и благополучно ушла. То есть это вид финансовой пирамиды, ну вот, так что, честно говоря, не рекомендую. Давайте вернемся к теме обманутых дольщиков. У нас на связи депутат Госдумы Александр Сидякин. Александр Геннадьевич, добрый день.
Добрый.
Расскажите, вы, я так понимаю, войдете в рабочую группу по дольщикам, ну и будете рассматривать этот законопроект, доводить его уже до того уровня, ну, чтобы он, в общем, отвечал интересам всех заинтересованных.
Да, я войду в эту рабочую группу Госдумы, а вообще я руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по работе с дольщиками. Эта группа уже больше 10 лет существует. Раньше ее руководителем был Хинштейн Александр, хорошо вам известный. Сейчас вот партия мне поручила, поэтому мы занимаемся системно, целенаправленно. И это не только поправки в законодательстве, это не только выработка новых законодательных решений, но и распутывание ситуации, которые есть на местах.
А расскажите, сейчас какая ситуация, то есть вот насколько проблемная эта ситуация?
Ну, она проблемна, эта проблема носит очень широкий характер. Почти 930 объектов проблемных мы насчитываем по России, и это примерно 128 тысяч человек. Ну, прибавьте сюда членов их семей, вы поймете, что это почти полмиллиона человек. Это люди, которые собрали свои деньги, из них в ипотеку зашли, многие из них взяли кредиты, и они ждут сейчас своих квартир. Но официально в реестре, который ведет Минстрой, меньше.
Да, там поменьше,
8 тысяч человек. Но дело в том, что нахождение в реестре само по себе не дает тебе никаких дополнительных гарантий или преференций при решении проблемы того или иного объекта. Поэтому люди туда не идут, не становятся. И, естественно, там только часть людей, которые сейчас испытывают проблемы.
А как думаете, вот этот законопроект, вот, я думаю, вы присутствовали, да, на этих парламентских слушаниях,
безусловно,
которые были в понедельник?
Конечно.
Да. То есть в чем там основа? То есть с моей точки зрения идея-то правильная, да, наконец-то создать этот фонд, где будут аккумулироваться деньги. В общем, у нас же как, банкам тоже не доверяли. Создали систему агентства страхования вкладов. Ну, у нас теперь доверие к банкам, ну, практически стопроцентное, да? Вот в чем здесь, в общем, несовершенство, да, того законопроекта, который сейчас принимается, на ваш взгляд?
Ну, давайте я постараюсь объяснить прям только очень так коротко и понятно. Вот 80% строек идет с привлечением денег по договорам долевого участия. Если мы запретим долевое строительство, то мы автоматически увеличим стоимость квадратного метра в разы.
Да.
Потому что для застройщика деньги собственников, которые он собирает на рынке, это самый дешевый кредитный ресурс для возведения этажей. Поэтому каждый раз при возникновении каких-то кризисных условий в экономике мы получаем там банкротство застройщиков, в том числе крупных. И у нас сразу количество вот этих вот проблемных объектов увеличивается. Нам надо сделать так, чтобы эта проблема в будущем не нарастала каждый раз с какими-то кризисными явлениями. На сегодняшний день существуют механизмы привлечения средств дольщиков и их перестрахования через страховые компании, раз, через общество взаимного страхования, два, и через банковские гарантии, три. Большинство застройщиков пользуются страховыми компаниями, которые вместе с ними, вот наступает банкротство застройщика, и вместе с ним обрушивается страховая компания. Так было со СУ-155, например. Известный случай, который по 20 регионам страны. Поэтому надо создать понятный механизм, чтобы страховые компании были не карманные, а это был какой-то орган, который так или иначе гарантирован государством. Поэтому было принято решение создать вот этот вот некоммерческий фонд, государственный, публично-правовой, за который будет отвечать правительство России. Туда будет, сейчас переходный период, 1,2% от каждого договора строительства застройщик перечислять туда. Не в какую-то липовую страховую компанию, которая вместе с ним потом канет в лету, а в понятный фонд. И средства, которые будут аккумулироваться, с их помощью будут достраиваться проблемные объекты, либо людям будет выплачиваться компенсация понесенных расходов по договору долевого участия. Таким образом, мы планируем решить проблему не появления новых дольщиков обманутых в будущем.
Как думаете, сколько времени потребуется, ну, то, чтобы вот принять уже этот закон, начал действовать?
Мы планируем принять его в эту сессию, и я думаю, что он начнет полноценно работать в этом году.
Ясно. Хорошо. Спасибо вам большое. Александр Сидякин, депутат Госдумы, был в нашем эфире. Ну вот будем ждать, чтобы действительно этот закон... Честно скажу, я как раз этого и жду. Это будет хорошая возможность уже так снизить риски практически до нуля. У нас, но тем не менее, у нас все-таки много людей, которые уже стали обманутыми дольщиками. Игорь Гулев, координатор движения обманутых соинвесторов «Однодольщики», у нас на связи. Игорь, добрый день.
Добрый день.
У нас две минуты буквально. Расскажите, какой помощи ждут от государства обманутые дольщики?
Ну, это смотря о каких обманутых дольщиках говорить. Если те, кто уже попал в беду, конечно, они ждут непосредственной помощи, то есть окончания строительства своих недостроенных домов. Но как бы мы давно уже говорили о том, что мы даже когда затевали наше движение, что у нас мы ставили перед собой две задачи. Это решить проблему тех, кто уже как раз попал в эту неприятную историю, и не допустить появления новых обманутых дольщиков.
Но Минстрой вроде решает. Они каждый, вот я помню, каждый квартал, что ли, отчитываются. Вот уменьшили количество проблемных объектов, количество дольщиков уменьшилось в реестре и так далее. То есть идет процесс?
Знаете, вот я могу вот честно сказать, конечно, Минстрой отчитывается, но вот они давно уже очень отчитываются, и этот процесс идет, но со скрипом, с большим. То есть мне известно десятки объектов в одной Московской области, которые простоят больше 10 лет.
А, и то есть вообще никакого движения вокруг них не происходит?
Ну, отчеты, то есть как бы когда-нибудь там достроят, и так, то есть вот, сплошные практически обещания.
Да. Ну, тут, получается, только нужно выделить средства и каким-то образом найти застройщика, который это сделает. Как помочь тем, кто еще не обманут, вот тем, кто собирается?
Ну, знаете, вот с моей точки зрения, мы уже тоже об этом давно говорили, что вообще вот, вот слово «долевое строительство» вообще вот, понятие неправильное. То есть вот, потому что известно очень много различных строительных компаний, которые возводят дом, но это офис, и заключают договора вот эти вот долевого участия. По факту все. Дальше есть подрядчики, субподрядчики и так далее.
Мы обязательно... Игорь, да, у нас, к сожалению, время заканчивается. Игорь Гулев, координатор движения обманутых соинвесторов, однодольщики, был в эфире. Про эту тему продолжим еще в других эфирах.
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.